в Кремнином 9. Сперва я хотел кое-что сказать насчет структуры послания к Римлянам. Romans 9, let's start off by saying something about the structure of this letter to the Romans. Первые 8 глав, до 8, у нас, скажем, чистая теология. From chapters 1 to 8, you've got, if you like, pure theology. Потом 9 по 12, 9 по 11, у нас какой-то, дигрессии немножко насчет Израиля. And then from chapters 9 to 11, you've got this kind of digression about Israel. И потом 12 до конца, это чисто практически. Совет и так далее. And then from chapters 12 to 16, you've got this purely practical section, talking about various practical issues. То есть зачем? У нас есть тот первый... До восьмого чисто о милости Божьей, о спасении не по делам, а вере, верую, оправдание верую и не по делам закона, всякие этого, потом об Израиле и потом чисто практически. Зачем такая структура? So why is there this structure that from chapter 1 to 8 you've got this emphasis on salvation is by grace, through faith, not of the works of the law, but it's all a gift from God, etc. And then you've got this bit about Israel from 9 to 11, and the rest of it is all purely purely practical. Я предлагаю, что Павел как-то цитировал Израиль как наглядный пример для нас всех. О спасении не по делам, а по милостью Божью, по благодатью. I think that he cites Israel as the lead example to us of God's grace and mercy in saving in saving individuals, that Israel are the great example to us, the practical example in real life of all the theory about salvation by grace that he's talked about in chapters 1 to 8. Он сказал 9 главу 2 стих, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему для Израиля. He talks in verse 2 about this continual pain and sorrow he had in his heart because of Israel. Ну, еврейский народ вообще преследовали Павлу, они были очень для него неприятны, они пытались столько раз ему убить и так далее. But the people of Israel so many times tried to kill Paul, they mocked him, they tried to destroy his life's work. И все равно он чувствовал такой постоянно боль в сердце для им. But all the same, he feels this huge pain in his heart for them. Если был бы я вроде думал, да ладно, с этими ребятами, да ладно, пусть вы хотите свою дорогу, и я на моему, все, до свидания. А Павел нет. If it was me, I'd have probably thought, look, guys, you go your way and I'll go mine. But Paul has this pain in his heart for them. И это, по-моему, знак любви. Это показательство, таком любви к человеку. Когда ты в сердце болеешь для того человека, который тебе столько обман сделал, столько вред сделал тебе, и ты в сердце чувствуешь только боль для этого человека. And I think this is the sign of mature love, when someone abuses you and so forth, and yet all you feel towards them is this genuine feeling of great sorrow and sadness for them in your heart, and desire for their salvation. Я знаю, что это как-то популярно сказать, о, какого-то человека, который столько вред тебе сделал, ой, да, знаете, мне даже жалко ему. Да, мы сможем так сказать. Но это на самом деле чувствовать, так как здесь написано у Павла, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему для Израиля. Это чуть по-другому. Это не по словам. Вот, ты не сможешь это выразить словам. So I think that it's easy to say, oh, you know what, I even feel sorry for the guy. I feel so sorry for him. Well, it's very easy to say that, but, really beyond words, but to actually feel That kind of level of sorrow for a guy is very difficult to reach that level of love. Третьим стихе даже за этого, даже дальше. In verse 3, even further. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он сказал, что он даже готов потерять свою спасению ради своего братья. And here he says in verse 3, I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren. He is ready to give up his own salvation for his brothers. Это одно, сказать, ну хорошо, я буду пожертвовать мою жизнь для тебя. Ну это одно. А тем более пожертвовать мою вечную жизнь, это совсем другое. Тем более это делать для врагов моих. Это абсолютно чудесно. It's one thing to give your physical life for a person, for your friend, to say, okay, let me die for you. But to give up your eternal life for another person is amazing, and let alone to be prepared to give it up for your enemies, for people who hate you. Павел на самом деле вообще молодец. Paul is really great, isn't he? Он на самом деле достиг очень высокий уровень. He really got to a very high level. Когда он это сказал, это видимо, что он имел в виду Моисея. It's clear that when he says this, he has Moses in mind. Потому что когда Моисей был на горе с Богом, Бог сказал, ну, хорошо, Израиль согрешили. Моисей типа предлагал его место в Царстве Божьем. Он сказал, ну, отними мое имя из книги жизни, чтобы они нашли бы свое место в твоем царстве. It's like when Moses is up the mountain, he says to God, okay, well, take my name out of the book of life, I understand, so that they might be saved. А Бог ответил ему так, but God answered him in this way, нет, я так не сделаю. Я на этом основании не буду спасать человеку. Я так не делаю. И что, ладно, ты не будешь в Царстве Божьем, а тот грешник будет. Нет, я типа так не делаю. Бог ему ответил. But God said to him, no, I don't operate on that basis. You can't give up your eternity so the other guy can go in. I don't work on that basis. То есть это не так, как субституции, что он как-то стоял совсем на нашем месте. It's an example of where the idea of substitution doesn't work. God doesn't operate on that basis. Поэтому Павел здесь сказал, или писал, я желал бы. This is the force of verse 3, I could wish, the conditional tense. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он знал, что я не могу. Потому что, да, Моисей это хотел, и Бог сказал, что я так не сделаю. Я не возьму одну человеку, но на месте другого. Нет. So that's why he says, I could wish. Because he knew that Moses had offered this, and it hadn't been accepted. So he puts it here in the conditional. Но все равно, это такой вот призыв для нас. All the same, this is such a challenge for us. По-честному, когда мы видим пример Иисуса, мы как-то считаем, да ладно, но он Сын Божий, а я вот лишь человек. Я знаю, что это тоже не извинение, потому что у Иисуса было наше природе. И это не извинение, что он Иисус, и я нет. Это нет, это не извинение. Но все равно в нашем слабости вроде мы так и чувствуем. А с Павлом мы не сможем найти никакой извинения. Он как человек с нашими, в рамках вот и жизни и так далее, нашел такой уровень любви. И это чудесно. Это на самом деле чудесно. И Моисей тоже, потому что Израиль тоже были против Моисея. Жаловали, роптали, зачем ты привел нам сюда. Вот, лучше было бы в Египте. Итак, and so it seems to me that when we look at the example of Jesus, in our weakness, we tend to think, ah, yeah, that was Jesus, and I'm not Jesus. And I know the Lord had our nature, and therefore we can't really legitimately say, well, J- Jesus isn't an example for me. He is an example for us, and we can't make the excuse that, well, he was the Son of God and I'm not. I don't think that carries water. But anyway, whatever, when it comes to Paul, we have no excuse at all. That really this man got to this very high level of being prepared to give his eternity for other people. And that's just incredible that a man got there, and we can have no excuse for saying, well, I can't be like Paul. He lived in the same sets of limitation and limits that are placed around each of us. So he explains further in verses 6 and 7. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семья. They are not all Israel, which are of Israel, neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall your seed be called. Поэтому получается, что несмотря на то, что арабов является, по идее, детей Авраамова, это в этом плане ничего не имеется. So this is why, getting back to the conflict with the Jews and Arabs, the fact that the Arabs are the children of Abraham does not make them any different. И тоже факт того, что евреи являются и тоже детей Авраамова и детей Исаака, это тоже ни при чем, потому что здесь написано, что не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. И все равно, евреи надо креститься. Без крещения мы не сможем участвовать в Новом Завете, в Завете Божьем. And all the same, a Jewish person needs to be baptized. They are not in the covenant with Abraham. They are not the seed of Abraham unless they are baptized into Jesus. Итак, всякий тот спор, тот конфликт пока в Среднем Востоке, в том, что израильтянин, евреи считают, что мой народ Божий, это наша земля, арабы считают, да нет, это наша земля, мой народ Божий, мы являемся потомки Авраамова, не меньше. Вот. Здесь это написано, что это все абсолютно не играет никакой роли. So what is argument in Israel at the moment about who is the true children of God, is it the Arabs or the Jews and all this kind of thing, that we are the true children of God, the true children of Abraham. I mean, it's very clear here that this does not make any difference in the final picture. Конечно, когда читаем 11-13, сложно. Of course, it's hard for us to read verses 11 and 13. Якова я возлюбил, и Исафа возненавидел. Jacob I loved, but Esau I hated. В 11 стихе, когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избранное происходило, не от дел, но от призывавшего. Вот. Как это понять? How to understand this? The elder shall serve the younger, because God had said, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Verse 11, before the children were born, and nor had they done no good and evil, that the purpose of God according to election might stand. He said this. It's very hard to understand. Я думаю, что Павел поднял тот вопрос об этом предопределении. И как, наверное, показательство о том, что наше спасение не по делам, а по чистой по благодати. I think that Paul raises this whole question of predestination and salvation not according to works but pure grace in order to just show us that it's not by works, it is by grace. То есть два человека ходят по улицам, so two people are walking down the road, и Бог выбрал одно, and God chooses one, а другое он не выбрал, but he doesn't choose the other. Так и есть. That's how it is. Но тот человек, который он выбрал, должен из-за этого смириться. Ой, зачем я? But the guy who's chosen then has got to get to his knees and say in humility, thank you, Lord, And why me? Это не из-за того, что он хороший. Это не из-за того, что Бог смотрел, да, два человека, вот, это хорошие. Это вот хорошие. Хорошо, я тот возьму. Как в супермаркете. Смотришь, ну, фрукты, овощи. Это хорошее, это я возьму. Нет, я не верю, что Бог так сделал. Здесь наоборот написано. So, I don't think it's like God was shopping in a supermarket and he looks at the vegetables and the fruit and says, I'll take this one, I'll take that one, that's a good one, that one looks fairly good, that one looks like it might become fairly good. No. It's said that he doesn't choose on that basis. God doesn't see two guys walking down a road and picks the one who looks good, looks like he might make out good. Это не так. Согласно то, что мы читали. According to what we just read, that's not how God works. Милость, благодать, значит, что Бог просто-напросто так сделал. Grace means that God simply did this. И результат, в результате, мы найдем смирение, мы найдем тот смысл, вау, спасибо за твою милость. And our response is really the wow factor, wow, your grace, thank you so much. И тоже, смотрите, на масштабе природы и космоса. And also just have a look at the scale of nature, the scale of the cosmos. Зачем, допустим, Бог творил столько животных, столько растений и так далее? Зачем космос такой большой? Зачем Бог не живет 2 километра там на атмосфере и всего? Зачем столько планет, у кого никого нету? Зачем это масштаб? Why did God create so many different species of animals, plants, and so forth? Why is space so big? Why are there so many planets that have got no life on them? Why this scale? Why doesn't God live 2 kilometers up in the air, above the earth? Причина, короче, для тот масштаб, это, наверное, чтобы показать нам, ну, до таком степени Бог как-то сосредоточился именно из его, ну, расстояния, вот именно вот сюда, на этом маленький, ну, космос, на этом маленький планета, и ближе, именно ко мне. Чтобы, вау, это не слон, это не лев, это не вот кошки, которые будут спасены в Царстве Божьем. Это человечество. И даже из человечества это только меньшинство из нас. Вау. So maybe this whole business of scale is to simply show us, give us some handle and perspective on the degree of God's love toward us. That the God who is outside of space and time looks down through all that, through all the planets, to this little solar system, to this little planet. And when he gets it, as it were, out of all the species, it's man. And out of man, it's just a minority of human beings. And out of that minority, it's me. Чтобы мы как-то чувствовали бы, ну, такой смысл ошеломления. Ошеломления о том, что он на самом деле мне, именно я, именно мне выбрал. It's to inspire in a some sense of wonder that out of all that, in this huge scale of things, he came to me. И, конечно, вопрос, а зачем наша планета, зачем не другие, зачем я и не соседи, зачем вот человечество и не кошки, и не собаки. Это всегда вопрос. Но в другом плане Бог специально ставил, чтобы, ну, такие, ну, такой масштаб нуждается. Все эти другие планеты, животные, растения, людей даже существуют просто-напросто, чтобы дать нам какой-то смысл и перспектива, что через всякие этого он дошел именно ко мне. So, the question is always, but why not other people? Why not other planets? Why not animals? Why not dogs, cats, or the rest of them get saved? Why all this? Why me and not my neighbor? And all these questions are inappropriate because all that stuff, if you want to look at it like that, exists simply to give a sense of scale, to God's purpose and grace towards me. And it's all stuff, if you like, to provide dimension and scale. Simnadsti, verse 17. Опять он дал на главный пример, фараон. And here again he gives an example, a working example in Pharaoh. 17. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебе, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя моей по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». God said to Pharaoh, "For this same purpose have I raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be declared throughout all the earth. Therefore he has mercy on whom he will have mercy, and whom he wants he harms." Кого хочет, ожесточает, whom he wants he hardens. Но написано столько раз, конечно, что фараон сам ожесточил сам свое сердце. But it's written so many times that Pharaoh hardened his own heart. Тоже написано, что Бог ему ожесточил. It's also written that God hardened his heart. Итак, видите, как Бог тоже использует свободные воли человека. Предопределение это, скажем, не стопроцентно. So it's not as if this predestination factor is 100%. God still does use human free will. Decision making, because Pharaoh did harden his own heart, and God hardened his heart. Значит, что в случае фараона Бог готов подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Фараон сам ожесточил сердце, естественно, написано, что Бог и тоже ожесточает его сердце. So God will confirm you in the way in which you wish to go. Pharaoh hardened his own heart, God hardened his heart. И это, по-моему, разница между Духом Божьим, Святой Дух, скажем так, и злый Дух от Господа. Это оба библейские фразы. Злый Дух от Господа и Святой Дух. And that is, in my opinion, the difference between what the Bible calls the Holy Spirit and what the Bible also calls an evil spirit from the Lord. Дух в этом плане означает мышление, психологию даже человека, сердце человека. You can say that the spirit refers to the psychology of a person, the heart of a person, the thinking of a person. Бог готов подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. God is able to confirm a person in that way that they themselves want to choose. Хочешь ли ты жить по-духовному, Бог будет дать тебе обстановки и ободрения в ту сторону. You want to live and think spiritually, God will give you encouragement in that way. Хочешь ли ты жить по-другому, к сожалению, Бог к этому не пассивно. Он дает ободрение туда. You want to live in another way, in a sinful way, God is also not passive to that. And God will encourage you in that way as well. Мы недавно читали Римлянам 1 главу. Not long ago we read Romans chapter 1. И там написано, что гомосексуализм – это, кавычками, дар Божий. От Бога. And we read in chapter 1 of Romans not long ago that homosexuality is even a gift, in inverted commas, from God. Это значит, что человек хочет заниматься в этом путь, хорошо. Бог будет тебе подтверждать до такой степени, что ты даже чувствуешь, что я родился такой. So if you want to go that way, God will even confirm you psychologically to the point that you feel that I was born this way. Not that you were. But God will confirm someone psychologically. Иногда, например, представляете, sometimes just imagine, человек живет, допустим, в одном комнате. Вокруг человека столько недуховных людей. телевизор постоянно, или на компьютере они играют такие фильмы и так далее, очень не по-духовному, все как-то не то, выпивают и все. И вот парень там живет, и кажется, что это сверх его возможностей быть по-духовному в этом отношении, в этом обстановке. So just imagine, there's a guy living with a bunch of other guys in a room, and they're all drinking and misbehaving and watching the wrong kind of stuff on the computer, on the television, and it seems almost impossible for them to be, for him to be spiritual. Но если он страшно хочет, ой, Господи, как я хочу быть такие, так как эти, я хочу быть верующим, я хочу. Если на самом деле он так хочет, Бог готов дать ему какой-то путь, чтобы это возможно. If the guy really wants to be spiritually minded, the Holy Spirit will give him the opportunity and the way to be like that. Verse 27. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Although the number of the children of Israel be as the sand of the sea, only a remnant shall be saved. Это типичный стиль Божий. This is typically God's style. Он только действует через остаток. He only works through a remnant. Иногда люди как-то выпендриваются о том, что наша церковь, допустим, православие, католиков, наша церковь самая большая церковь. Sometimes you hear people boasting that our church is the biggest church, like the Orthodox or Catholics or whatever. Ой, сразу об этом думаем, что Даня, а разве, если только остаток спасется? Разве выпендриваешься о том, что наша церковь самая большая? If only a remnant is going to be saved, how can you boast that, oh, I belong to the biggest church in the world? I don't know, Catholics or whatever it might be. When actually only a remnant will be saved. И людей всегда предпочитают иметь большую какую-то группу. And people always prefer a big group. Как-то чувствуется, как-то спокойнее. У нас огромная группа и так далее. People feel comfortable in numbers. I've got a big group behind me. Вот. Когда фактически написано, что в конце концов очень мало спасается. But in the end, few shall be saved. И это всегда остаток. And it's always a remnant. Видите, как Израил, которые были народ Божий, они сами маленький народ были, очень маленький, скажем так, народ. Look at Israel. They were a very small nation. And this was the people of God, one of the smallest nations on earth. И тех, которые принимают крещение, являются членов народ Божий, но в Израиле. Those who are baptized become members of the new Israel. They become the people of God in this age. И мы тоже малый остаток, как Иисус сказал. And we also are a small flock, just as Jesus said. Итак, не переживайте, чувствуя, что ой, мы только мало. Так должен быть. So don't worry about being few in number, because that's how it must be. Ладно, 33-ке так написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не достидится. Это Бог, который полагает камень преткновения. It's said in verse 33, Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense. It is God who lays that stone down. Тот камень, конечно, является Иисусом. That stone represents Jesus. Значит, Бог как-то ставил камень преткновения в пути Израилева. It's God who put the stone of stumbling in the way of Israel. Значит, что Бог как-то не пассивно к человеку. Если человек не хочет, он к нему, он даже готов дать человеку такие камни вот преткновения, его путь. If someone doesn't really want to come to God, and wants to go away from God, God is willing even to give them a stone of stumbling. Давайте прочитаю 2 Фессалоникийцам, 2 главу. Let's look at the 2 Thessalonians, chapter 2. 2 Фессалоникийцам, 2. Десятый, одиннадцатый. Десятый, одиннадцатый читает кто?
Послание кому?
Фессалоникийцам. Второе послание...
Каким кицам?
Можно с экраном.
Фессалоникийцам.
А?
Второе Фессалоникийцам.
А, Фессалоникийцам.
И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие, заблуждение, так что они будут верить в лжи.
Спасибо. Из-за того, что людей не приняли любви истины, поэтому Бог пошлет им действие заблуждения. So because people did not and do not receive the love of the truth, God sends them delusion. Так что они будут верить лжи, so that they will believe lies. И опять я скажу, что Бог как-то не пассивно. Человек как-то ему, ну, не важно, что написано в Библии, как правильно верить. Для него ни при чем правильно понять Богу. Это, да нет, не дай мне вот такие вопросы. Ну хорошо, если тебе ни при чем о Боге, кто он? Хорошо? Он не пассивно к этому. Он даже будет отправить тебе вот действие заблуждения. Так что ты будешь верить лжи. So if you are indifferent to God, if you can't care less who he is, and you just can't be bothered, well, God is not passive to that. If you don't want to know him, he will send you, it says here, deception, and so that you believe lies. Интересно, кстати, что это Бог, который это делает, не сатаны или какой-то черт с рогами. And notice, by the way, that it is God who does this, not some devil or Satan with horns and so forth. Это Бог, it's God. В 11 стихе, in verse 11, который пошлет им действие заблуждения. It is God who sends them this strong delusion, this process of delusion. Разве Бог обманщик? So is God a deceiver? В конце концов, нет. На самом конце, нет. In the end, no. А видите, как он действует? Если человек не хочет ему познать, то он даже готов как-то ввести тот человека в заблуждение. But if somebody doesn't want to know him, he can lead a person to misunderstanding. Итак, вот, одна Библия, столько церквей, столько толкований. So there's one Bible, many churches and many interpretations. И эти стихов, которые мы как раз прочитали, по-моему, являются ответ к этому вопросу. And those verses we just read, in my opinion, are the answer to that question. И тоже, это тоже мне объясняет, почему. Я знаю очень даже простые людей. Людей, которые не очень интеллигентны. Которые читают Библии. И как-то все для них понятно. This also explains to me why I know very simple people, people who aren't very intelligent, who read the Bible and they understand it so well. Допустим, совсем простая, ну, бабушка, ну, простой парень читает Библию своим скромности, смирением, и ты задашь ему вопрос: ну, как ты понимаешь Бога? Бога, ну, триединный Бог есть? Конечно, нет. И он это совсем ясно понимает, что да, конечно, нет. Ну, куда мы ходим после смерти? Ну, конечно. Никуда, просто будем бессознательностью, и после этого воскресенье, когда Иисус придет, думаешь, вот ты молодец. Но человек это нашел не из-за интеллигентности, просто из-за скромности. То есть Библии в этом плане несложно понять. Это несложно понять. And so this is why you can meet a very simple person that reads the Bible and they don't believe in a Trinity, an immortal soul and all this kind of stuff. You ask them what you believe in, they tell you quite simply, Jesus is coming back and will be resurrected from the dead and so forth. In that sense, the Bible is not difficult to understand. Но для некоторых людей это кажется очень сложно понять даже самые основательные смыслы этого книга. But for some people, it's very difficult for them to understand even the most basic sense of the Bible. Почему это для них так сложно? Потому что они сами не хотят найти тот истину. And why is it so difficult for them? It's because they themselves don't want to find what is called here the love of the truth. Итак, в этом плане, обратно там, к Римлянам 9, and so in that sense, back there in Romans 9, это Бог, который полагал Иисус как камень преткновения перед Израилем. So in that sense, it is God who places the stumbling block of Jesus in the way of Israel. Это и для нас ободрение. In one sense, this is encouraging for us. В другом плане, мы понимаем, как мое отношение с Богом стало серьезно. On the other hand, we see how my relationship with God is that serious. Потому что я не могу быть дальше равнодушным к Нему, к Его Слову. Because I can't anymore be indifferent to Him and His Word. Если я хочу Ему познать, то Он будет открывать, Он открывает себе для меня. А если я не хочу, это не так, что он будет говорить, да ладно, это мои дела предлагать, я это не взял, да ладно, до свидания. Нет, он даже активно действует, чтобы ввести меня в заблуждение. So, on one hand, if I want to know God, and I love God, then He is willing and eager to open Himself up to me. On the other hand, if I say no, I'm not bothered, I don't want to know you, then it's not that God will say, well, okay, I offered you the chance, you didn't want it, well, I'll see you later. God doesn't leave it there. He actually leads a person into delusion and into believing lies and to stumble in the end on the way to the kingdom. Значит, что мы не сможем ни для одного минута как-то быть пассивно. It means that not even for 1 minute can we be passive. Жизнь в этом плане столь важна. Life in that sense is so important. Наше решение, которое мы принимаем, столь важно. The decisions that we make, moment by moment in life, are that important. Ладно. У нас осталось 10 минут. Я думаю, это мало. Но все равно. 10
минут до чего?
До кончания.
Кто о чем думает, можно испугаться. 10 минут.
Ладно, у кого есть комментарии?
Вопрос. В общем, о Якове и об Исаве. Конечно, Бог, безусловно, мог дать первородство Якову без всяких этих дел. Но специально эта ситуация создана вот так, я сейчас думаю, что для того, чтобы дать как можно больше, то есть Якову испытаний, перенес он страшно сколько. Ну, во-первых, первое это предательство, ну, мать на него там надавила, все, а потом это несчастливое рабство, можно сказать, у Лавана, все. И Бог проверил его до последнего, когда он уже должен был встретить Исава. Это испытание, которое вошло в историю. Испытание просто.
Но.
Как человек, да, как? Не вопрос, я просто как коммент.
Меня очень тронуло там, где можно сказать. Когда буквально год назад, а не полтора, я тоже удивлялась, задавала вопрос тебе, Лавиданке, Вот, заблуждение людей, что участвует действительно сам Бог, и они выбирают большинство, потому что там им хорошо, будем говорить, на уровне человеческом или с людьми. Ты сказал, да, возможно. А сейчас, когда ты сказал слово, он еще активен, чтобы участвовать в этом заблуждении, мне просто, конечно, очень это касается. Я не знаю, как бы даже вообще сочувствовать или сострадать этим людям, которые просто выбирают большинство и просто выбирают насиженные места или насиженные должности и не вникают как бы в себя и в Писание, ну, Божье, Слово Божье. Очень страшно становится, еще страшнее.
Почему? Нет, это утешение.
Это скорбь, это скорбь.
Им это меньше всего, твои переживания.
Ну, да. Нет, мне скорбь, мне, я сказала, мне коснулось тогда.
Да.
Это активное, как бы, Божье
наше убеждение.
Участие, то это, конечно,
не 1.5%. Им все равно.
Налоги, да.
Нас ждут страшные времена, да.
Мы не хотим
молиться. Давайте, ну, по тему.
Ну, а все же в основном Господь, ну, равнодушен.
То есть 15.
По теме есть еще? Максим, есть еще?
Просто по поводу Исаака и Иакова и Исава. В принципе, мы знаем, я просто не могу сейчас найти место, когда Бог показывал Моисею землю обетованную, он говорил, я вожу, как обещал, но этот народ будет служить иным богам. Он уже знал, что этот народ будет продолжать служить. Так же, как и Исава. Почему он возненавидел? Потому что он знал, что Бог, то есть Исав пойдет своим путем. И мы видим, он потом женился на семье Ханаанки, ну, то есть он взял жену из племени Ханаанской, они потом и стали тем же самым Едомом, который воевал потом с Израилем.